Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. А вас как зовут? Ведь у нас прямой эфир, поэтому мы должны представиться как-нибудь. Кто не на прямом эфире меня слушает, вам тоже будет, надеюсь, не скучно. Информация интересная, новостей много. Канал дилетантский, правда, но ламповый, теплый, спокойный канал. Говорим то, что думаем, вежливо. Если 100 лайков поставите, запишу еще один. Не поставите, не запишу. Вы руководите мной. Я полностью под вашим каблуком. Прежде чем начнем, да, я же вам не сказал дату. Сегодня 23 августа, пятница. 23 августа 2024 года. Я нахожусь в штате Флорида, Южная Флорида. Тут Майами буквально рукой подать. Стали люди приходить и приветствуют меня в чатике. Владимир пишет: «Добрый день, Якове». Другой Владимир: «Всем привет». Олена пишет: «Добрый день всем добрым людям». Лио пишет: «Доброе утро, Яков. Шаббат шалом. Воистину шалом». Ольга пишет: «Добрый день всем присутствующим». Так, все, поздоровались. Что вам сказать, люди? Какие-то новости странные, есть разные. Есть новости, что закончилась, наконец, демократический съезд партии. То есть народ себя возбудил до максимальной степени коления. То есть у них была в этом зале, в котором было, по-моему, 50 тысяч человек. Такое может быть с этим стадионом в Чикаго. Танцевали, там танцевали, там пели, там кричали. Камала улыбалась, ну просто звезда. Ну, два слова скажу буквально, большего вряд ли это заслуживает события. Горят всяческие нефтебазы в России, с чем я и поздравляю Украину. Что еще? А в основном я начну с моего разговора, который я вам перескажу. Я разговаривал с одним человеком, который ушел из ВСУ. Зовут его Петро. Я вам расскажу его историю. Я решил пока не делать прямое видео, потому что, чтобы ему не навредить этому Петру. Поэтому я вам просто расскажу, что было. Что было за последнее время с этим человеком. Ну вот. А потом разные другие мелкие темы. Давайте дальше. Макс Юэй пишет: «Привет, Яков, есть ли новости от Олега?» Нету. Nobody пишет: «Добрый день, чи є новини від Олега?» Нету. Саша пишет: «Доброго дня». Доброго дня. От Олега нет новостей. Я вам расскажу другую историю от этого Петра. Я думаю, что таких историй много довольно-таки. И давайте попробуем поговорить на эту тему. Итак, этот человек, Петро, находится сейчас недалеко от границы с Курском, в небольшом поселке городского типа. Этот человек был насильно загнан в армию ВСУ, вооруженных сил Украины, против его воли, он не хотел. Его особо не спросили и забрали. И, как многих в таких случаях, помещают в учебку. Сразу же надо заметить, что положили жалование Петру, как и другим членам этой учебки, 20 тысяч гривен в месяц. Это неплохая, совершенно неплохая зарплата для учебки. Естественно, это $500 в месяц. Выплата производилась раз в месяц, и тут никаких не было проблем. На счет падали деньги. Из полутора месяцев в учебке реального обучения было 2 недели. Остальное время в соседнем селе Пивасик, отдых, кто-то там доделал шашлычок, но 2 недели все-таки были, где учили каким-то там, на стрельбы возили и так далее. Жили в условиях, конечно же, не курортных, все жили в палатке, в одной палатке. Все это человек 70. Или более того. Тут вдруг кто-то заболел в этой палатке. И, естественно, все подзаражались сразу, Он мне говорит, Петро, что это был какой-то, похоже, аналог или вид ковида. Ну, конечно, люди молодые, это не то, что там кто-то умирает от этого. Но он что-то не проходил. В медпункте были какие-то украинские таблетки, которые не работали. Потом он каким-то образом попросил врача или что, или достал, не знаю как, таблетки, которые называются парацетамол, произведенные в Соединенных Штатах Америки, и они сработали. Чтобы не продолжать болеть, он вообще купил спальный мешок и спал снаружи от палатки, чтобы не находиться в этом всем зараженном. Я спросил, были ли у вас туалеты? Не туалеты, извините. Туалеты, конечно, были. Ибо это наше все. Души, были ли души, чтобы помыться? Было на всю эту толпу два летних душа, которые они сами же и сделали, и которых отапливать можно было дровами. Welcome to the 21st century, как говорится. Это не военные действия. Вы можете сказать, ну война, это не война. Там люди сидят в окопах, а это учебка довольно далеко от линии фронта. Но, как говорится, маемо те, шо маемо. Вы скажете, это не очень важно. Для многих это важно. Почему? Потому что Петро мне рассказывал, что некоторых людей отправили в учебку в Германию. И эти люди присылали фоточки из Германии. В учебке в Германии они жили в гостинице, ну или типа в общежитии типа гостиница, два человека в номере, air conditioner, все как положено. Это учебка в Германии. Когда отправили группу людей в учебку в Германию, двое из них не вернулись из этой группы. Сразу же там же в Германии попросили политического убежища, и сейчас они в процессе. То есть они уже не в учебке, они уже где-то там слева находятся. Их дела рассматривают. Вообще я слышал, что Германия наиболее благоприятная страна для тех, кто не имеет денег из Украины и хочет из Украины убежать. Будь то из армии или будь то просто гражданские люди. Вот такая история. В учебке его, Петра, научили базовым каким-то умениям, которые требуются для ведения военных действий. А потом должно было быть уже то, что он говорит, за фахом. Ну, по специальности конкретное обучение какое-то. Ну, знаете, бывают ракетчики, бывают связисты, бывают артиллеристы. Вот уже более конкретно должно было дальше продолжать. Хочу заметить, что на фронт их не посылали пока. Не посылали. За первые полтора месяца не посылали никого на фронт. Поэтому, то есть, это нельзя сказать, что закинули учебку 2 недели и на передовую. Нет, этого не было. Более того, Петро очень тепло отзывается о людях, которые его окружали, и о командире. У них там был командир, который был очень вменяемым человеком, который им не раз говорил, что я вас удержать не могу, если кто не хочет, делайте то, что вы считаете нужным. Вы, говорит, взрослые люди. Более того, честные люди находились в этой огромной палатке. Потому как Петро поехал на полигон, их повезли там типа на 2 недели какую-то группу, а Петро программист. И у него в рюкзаке был дорогой лаптоп, который он оставил у себя же под кроватью в палатке. Через 2 недели он вернулся. Все на месте. Никто ничего не трогает. То есть это приятно. Это очень приятно такие вещи слышать о духе. Не то, что о духе. Дух не очень хороший, потому что, как он сказал, у большинства людей есть желание свалить. Не все могут это сделать, не все решаются это сделать, но у большинства есть. Что еще он очень хотел четко, чтобы разделять. Есть ТЦК, не помню, что такое Т, но это центр комплектования. При военкомате или как? Это те, которые в бусики незалежности хватают и бросают, людей захватывают. Он хотел, чтобы я четко передал всем, что это не армия, это не ВСУ, Это какая-то, ну, типа, я так понимаю, как контрактная организация, которая имеет право носить оружие, броники, форму, но они не военные, они не из армии, и они не набирают к себе бойцов, свои взводы, роты и так далее. Это просто какая-то организация, которая, я так понимаю, контрактная, и эта организация получает по 30 тысяч гривен, делите на 40, чтобы перевести, за каждого человека, которого они приволокут в ВСУ. Не в ВСУ, а туда, в этот центр, где их там осмотрят, ощупают и отправят в учебку. То есть он говорит, что вообще армейские ненавидят, терпеть не могут и не считают за военных тех людей, которые работают в ТЦК. Вот такая тема. Дальше. Я спросил про то, как убегают через реку Тису. То есть ходят разговоры, люди пишут, что через реку Тису убегают люди в Румынию. И что там некоторые утонули, там сколько-то десятков людей уже утонуло в этой реке Тиса. Он мне сказал, что это вранье, что люди утонули. Людей расстреляли свои же пограничники, украинские. Он сказал, что река Тиса по колено там воды, по колено. То есть утонуть там нельзя. Это не то, что какая-то там супергорная река, так говорит Петров. Я вынужден ему поверить. Но он говорит, если ты мне не веришь, пойди погугли, посмотри. Тиса, летом, какая там глубина, не знаю. Если кто есть житель, который недалеко протекает река Тиса, расскажите нам об этой реке в комментариях. Так ли это? Можно ли утонуть в реке Тиса, если ты не полностью пьяный? Да. Так вот, он решил свалить. Петро решил свалить. Не хочет он воевать. Сначала, говорит, я думал найти себе напарников. Но это не так просто. Во-первых, не все люди готовы открыться чужому человеку. Во-вторых, не все люди хотят, чтобы о том, что они хотят сбежать, кто-то еще знал. То есть он просто продолжал там жить и искал какого-то удобного момента. Кстати, недалеко от этой учебки было какое-то село. В село, естественно, был магазинчик, где можно было купить что-нибудь там выпить, покурить сигареты. Кстати, он говорит, что сигареты это как валюта там, валюта в учебке. Все курят. Поэтому, если у тебя есть сигареты на подарок, ну там типа кому-то дай, там на пропускном пункте выпусти меня в село и так далее, то это работает четко. Пачка сигарет даешь и все. Да. То есть там было село недалеко, и Петро ходил в это село периодически. Ну, деньги у него были. Кстати, он работает на зарубежного клиента, как программист, как большинство программистов в Украине. И он даже продолжал из учебки работать на этого же клиента. То есть получалось как? Ему заплатила ВСУ $500 за месяц или положила такой оклад. При этом он еще и работал на клиента, и клиент ему тоже переводил деньги на счет в банке за работу программиста. Соответственно, деньги у него были, он особо не нуждался в этом. Делая несколько походов в это село, которое находилось недалеко от учебки, он понял, что если надо вызвать машину, то есть это можно легко организовать. То есть машина, чтобы тебя увезла. Не такси, но он сказал, что там где-то в Украине у них там есть, не у них, а во всей Украине, наверное, есть такая тема, приложение, которое называется «Бла-бла-кар». Я не знаю, что это такое, но это такое вроде бы приложение, где ты можешь заказать машину, чтобы тебя отвезла из пункта А в пункт Б, или ты можешь найти попутчиков, допустим, едет машина в таком-то направлении, в машине есть свободное место, если тебе надо, тебя тоже могут подобрать. Так мне рассказали, я этого не знаю. Бла-бла-кар. Если вы слышали, напишите, что вы знаете об этом. В общем, понятно стало, что можно заказать машину в это село, если нужно. Следующий вопрос оставался, когда свалить в это село. То есть Ну, ты же идешь все-таки с вещами, там какие-никакие вещи, у тебя рюкзак есть. Ты не можешь просто идти по вот этой учебке с рюкзаком на выход. То есть понятно, что ты хочешь свалить. И тут он говорит, такая ситуация сложилась вдруг, что у кого-то там был день рождения. Во-первых, день рождения, во-вторых, выходной день. Воскресенье, не так, в субботу был день рождения, а воскресенье выходной день, где вообще мало офицеров там в этой учебке. После дня рождения на утро все дрыхли. Ну, естественно, выпили все солидно на дне рождения. Он проснулся и понял, что это его момент, и он может уйти. Он берет этот рюкзак, идет через КПП. На КПП тоже дал пачку сигарет, по-моему, он мне сказал. Не помню, что. Ну, так, типа хихихаха, шуточки, прибауточки. Там они уже знали, естественно, друг друга. Говорит, я иду в село там, ну, за какими-то своими делами. И его выпустили просто так. Он пошел в это село, а дальше уже с помощью компьютера, телефона, он вызвал эту машину и укатил. Эта машина его отвезла. За это он заплатил свой месячный оклад, то есть $500. $500 ему ВСУ на счет перевело. Эти $500 он отдал водителю машины, которая его отвезла туда, где он сейчас находится. В этот поселок городского типа, недалеко от Курской области. Ну вот. У него есть военный билет. Я ему говорю, какие у тебя все эти документы у тебя есть? Как ты вообще живешь? Он говорит, да, вот, и показал мне военный билет. Зеленый такой, книжечка зеленая, военный билет. Номер части, все, имя и так далее. Он говорит, что в этом поселке, где он сейчас находится, куча военных из Курской области, в частности, ВСУшники, приходят туда в увольнение, отдохнуть, поесть в ресторанчиках в этом поселке. Он говорит, он с ними и тусуется. Никто особо никуда не лезет. Я говорю, ну как, тебя могут вообще на улице взять и схватить ТЦКшники и опять закинуть? Он говорит, не могут, потому что, во-первых, у него есть все эти футболочки военные, вся эта кепочки. Во-вторых, он говорит, видно сразу военных. Он говорит, и меня видят, и я вижу. То есть, какой бы форме человек ни был, идущий по городу, видно, это военный или это не военный. Вот, он говорит, отношения отличные, и он, еще раз, с таким уважением отзывался о воинах ВСУ, которые в этом поселке, в ресторанах, с которым он общался, там, пивасик пил и так далее. Он говорит, профессионалы до мозга костей. Он говорит, это не срочники, это все профессионалы. Они enjoyят воевать. Они, во-первых, зарабатывают хорошо. Я спросил, сколько они зарабатывают. Это те, которые на передке. Он говорит, примерно 100 тысяч гривен, что получается в месяц. Что получается $2500. Очень такая приличная зарплата, естественно, для человека, который не программист, а всю жизнь работал простым работягой. Плюс, он говорит, они любят это, они не мыслят себя вне вот этой жизни, которая у них есть, борьба. Особенно еще морально они себя чувствуют прекрасно, потому что они отстаивают свою родину. То есть, очень он уважительный. Он говорит, что если бы меня они позвали, вот эти люди, к себе в часть, те, которых я вижу, которых, он говорит, перед ними шляпу можно снять, я бы пошел. Я ему говорю, ну вот так говорю, какие у тебя планы вообще? Ты же не можешь все время прятаться. Он говорит, во-первых, я особо не прячусь. Я снял квартиру, я хожу в рестораны, я питаюсь в ресторанах. Он говорит, в ресторане, скажем, поесть стоит $5. Ты сидишь, кушаешь в ресторане, хорошая еда, все, $5. У него на это хватает денег вполне, на такую жизнь. Снять квартиру там... в центре этого поселка городского типа $200 типа, в месяц. Ну, то есть, жизнь у него недорогая, денег у него достаточно на это все. И все-таки, я им говорю, если тебя остановят на улице, ну, вот, у меня есть военный билет, пожалуйста, я вам покажу. Я сейчас в отпуске. Вот такая история. Я говорю, а нет ли у них какой-то компьютеризированной системы, что он вводит там номер твоего билета, и ему выскакивает из базы данных, что ты ухилян, что ты сбежал. Как они себя называют? ТЗЧ? Нет, СЗЧ. Самовільне звільнення частини. То есть самовольно или не звільнення, что будет буква З? Самовольно, короче, убежал из части. Ну, дезертир, фактически дезертир. Он говорит, нет, у них нет никаких этих компьютеризированных баз данных, где они могли бы посмотреть, что вот этот на этом военном билете, типа, флажок стоит, что его хватать, ловить и так далее. Так мне говорят. Еще раз говорю, я не могу ручаться за все это, я вам просто пересказываю содержание нашего разговора. Ну, говорю, а что дальше? Он говорит, и так буду жить дальше. Он говорит, я работаю на заказчика, заказчик мною доволен. Заказчик исправно пересылает мне деньги за работу на счет. То есть у меня есть деньги на жизнь, я работаю. Ну, тут я хочу сделать приостановиться чуть-чуть и сказать программистам кое-что. Вот Петро рассказывает про то, как он работает, как заказчик ему платит, и все хорошо. Теперь я бы хотел, чтобы вы перенеслись в голову заказчика и подумали, почему вас не хотят брать на работу. Хотя какие-то тут есть, в Украине есть такой сайт, называется dow.ua. Я иногда туда захожу, смотрю, о чем там они пишут. И в частности, не так давно они писали о том, что вроде бы стало больше заказов, и появилась работа от западных клиентов, всякое такое для программистов. Я этого не знаю, правда, неправда. Ну, так пишут, почему мне сомневаться в этом. С другой стороны, это, конечно, количество работ и близко не пахнет. Нет, и близко не равно тому, что было до 24 февраля 2022 года. Но переместитесь на секундочку в голову заказчика. Скажем, сидит человек где-то в Европе или в Штатах, заказчик, которому нужны программисты. Программисты из Украины раньше работали прекрасно, им все были довольны. Вот подумайте, в каком состоянии сейчас находится проект, на котором работает Петро? Причем я ни на секунду не хочу усомниться в том, что Петро хочет делать все нормально и делает, как ему и положено делать работу на этом проекте. Пункт первый. Когда его вдруг взяли и вывезли на стрельбы на 2 недели из учебки. И вот его компьютер не украли. Это плюс. С другой стороны, что было с проектом? То есть проект отложили, он что, сказал клиенту, извини, друг, иду на полигон, через 2 недели продолжу или как? В любую минуту не только украли лаптоп, а может быть любая ситуация, которая прерывает проект. Проект накрывается, сроки накрываются. Я уже не говорю о безопасности. Представьте себе, что этот лаптоп у этого Петра украли бы в учебке. Ну или не в учебке, там в ресторане он был с ним, он работал в ресторане, вдруг пришли пацаны крутые из армии, и они начали бухать, и там кто-то у него стырил его в ресторане. Может такое быть? Может. Как насчет безопасности? Безопасности данных заказчика, которые находились на этом лаптопе. То есть можно 100% понять, почему не хотят брать на работу украинских программистов. Вот вам конкретный пример с Петром. Проект мог как минимум накрыться, а как максимум могла произойти серьезная потеря данных, которая повредила бы заказчику. Если, конечно, заказчики небольшие, клиенты на Западе. Они это все, у них нет на это денег, у них нет на это времени, на то, чтобы шифровать и так далее, чтобы данные были в зашифрованном виде на лаптопе у программиста, скажем, украинского. Но любая маломальски уважающая себя компания, я это знаю, потому что мы через все это прошли, должна, обязана, ну я не знаю, в Америке это так, американская компания обязана сделать так, чтобы sensitive information, то, что называется, чувствительная информация, например, номера социального страхования, social security numbers, или еще какие-то ID, или еще что-то, должно быть закодировано. Не может находиться у украинского программиста на лаптопе или на десктопе эта информация в открытом виде. Если заказчик, конечно, поменьше, то он настолько попасть может. Он, естественно, этого ничего не делает, и он может попасть очень солидно, работая с украинскими программистами во время войны. Опять же, nothing wrong with Ukrainian programmers. Украинские программисты молодцы. Никаких. Но сейчас такая ситуация у них в стране. Поэтому вот такая история. И теперь я ему говорю, ты там тусишь с этими, с военными из Украины, из ВСУ. Он опять, только заходит речь о военных ВСУ, он опять им поет дифирамбы, они такие крутые. Он говорит, что ВСУ это единственное место в Украине, где нет козлов на букву П. Я не знаю, как вам сказать. Короче, он считает, что порядочные люди на сегодня в ВСУ, что не мешает ему самому оставаться не в ВСУ. И я ему говорю, ну, как же дальше? Говорю, ну, сколько ты так будешь? Он говорит, пока буду так жить, вот как живу, так и живу. Буду жить, буду работать. Надеяться, что закончится война. Надеяться, что придет Трамп к власти в Штатах и заставит обе стороны в каком-то разумном будущем сесть за стол переговоров и остановить эту войну. Я говорю, ну, а все-таки, если так не произойдет, все-таки, если тебе предъявят, тебя поймают, невзирая на твой зелененький военный билет, и скажут, ты дезертир. Что ты будешь делать? Ну, он говорит, тоже не проблема. Я говорю, как не проблема? Он говорит, ну так, очень просто. Ты, говорит, знаешь, что приняли закон о том, что один раз не ананас. Вы знаете эту пословицу. Что если первый раз у тебя это произошло, дезертирство из армии, тебе прощается. Никакой уголовной ответственности у тебя не будет. Он говорит, если меня берут за жабры, я говорю, окей, пацаны, я вообще собрался сдаваться и возвращаться обратно в армию, готовясь купить, я был неправ, буду воевать в ВСУ. И тогда по этому новому закону, а закон я вам сейчас покажу, эту статью, по этому закону Верховная Рада декриміналізувала відповідальність за дезертирство. То есть как сказать, блин, по-русски? В общем, вы поняли. Ответственность за дезертирство теперь не есть криминальное преступление, уголовное преступление. Итак, законодательная инициатива то есть у них там проект выдан был закона, и этот проект закона номер 11322, за него проголосовало 270 нардепов. 20 числа это было, августа. То есть он, я так понимаю, проходит. И согласно с пояснительной запиской к документу, целью законопроекта является усовершенствование уголовного законодательства в сфере преступлений против установленного порядка несения или прохождения военной службы. Инициатива предлагает установить указательные, то есть описанные механизмы увольнения военнослужащих ВСУ, вернее, освобождения военнослужащих ВСУ от криминальной ответственности за правонарушение, за военное правонарушение. Так предполагается изменение к статье 400.01, вероятно, Уголовного кодекса Украины, согласно которой этой статье человека, который первый раз сделала уголовное правонарушение, а именно СЗЧ, самовильное звільнення частини, я так понимаю, дезертирство, этого человека могут освободить от уголовной ответственности, если до окончания досудебного расследования или судебного расследования Этот человек добровольно заявляет о намерении продолжить прохождение военной службы. То есть, если Петра берут за задницу, он говорит, да, я это сделал. Прошло время, я понял, что я был неправ, тем более я стал встречаться и видеть людей, которые служат в вооруженных силах Украины. Я преклоняюсь перед этими людьми, и я готов идти воевать. И с него снимается уголовная ответственность. Вот такая история. Вот такая история. Если у вас будут какие-то вопросы к Петру, оставьте их в комментариях. И если их наберется какое-то количество, я снова с ним поговорю и отвечу вам на ваши вопросы, вернее, передам его ответы на ваши вопросы. Ну, а пока я желаю Петру всего наилучшего и надеюсь, что война все-таки скоро кончится, и что воевать будут действительно профессионалы, а не люди, которых насильно закидывают в бусики за то, для того, чтобы получить по 30 тысяч гривен за человека. Вот этот закончился мой пересказ, который длился полчаса, моей беседы с Петром. А пока давайте, тут я вижу, вы комментарии писали, может быть, я зачту, может быть, есть что-то. Саша Коваленко, доброго дня. Олена пишет, очевидцы, скажите, из Мариуполя эвакуировали людей в Украину? Почему задаю? Что-то подташнивает от эвакуации Суджи в Сумскую область. Леонид пишет, физкульт шалом. Леся пише «Ві», «Таю», «Якова» і «Добрий гостей». Джар пише «Білейн», не знаю, що це таке. Ден пише «Бородачі обратно в узких захватили в заложники в колонії Волгограда». Не знаю, що це значить. Ольга пише «Ольга Франц, у мене сестра в Маріуполі все пережила, в Україну уехать было практически невозможно. Брали лихие люди по 10 тысяч баксов человека, а их было трое. То есть 30 тысяч у них не было, я так понимаю, заплатить. Лео пишет, насчет комфортности Германии для украинцев могу подтвердить. Один приятель убежал через горы, пожил в различных странах и осел таки в Германии. Ему дали квартиру, учат язык и планируют идти в университет. То есть жизнь налаживается, так? Дальше. Макс Юэй пишет, если пограничники прострелят ноги, то утонуть в тисе вполне реально. Ясно. Хотелось бы знать, послушать мнение людей, которые живут возле тисы, действительно она такая мелкая. Джустар пише, вітання пане Файне, бував у Рахові, де протікає тиса. Мушу не погодитися. Гірська ріка збиває з ніг. Дуже низька температура води, це не якась там рівнинна річка. З приводу прикордонників не знаю. От, видите, уже возражає чоловік, що... Оказывается, можно утонуть в горной речке. Сбивает с ног. Саша Коваленко пишет. ТЦК – территориальный центр комплектации. Це нова назва військоматів. Військові після поранень там є. Грошові бонуси не вірю. Писав Петру в коментах. Вчора катався в бусику незламності в ТЦК. Катався, Саша? Ну, как поездка, Саша? Сколько стоит билет? Знаете, когда... Мы едем в какой-то новый город, скажем, в Европе или еще где-то. Один из вариантов, который позволяет быстро посмотреть город, это вот эти автобусы двухэтажные, там сидят туристы, глазеют по сторонам. Hub on, hub off. Это ты можешь по маршруту, там, скажем, есть 12 остановок. Ты можешь на любой из этих остановок зайти, выйти, покупаешь билет и там погулять, а потом опять зайти уже на следующий автобус. Hub on, hub off. Запрыгни, hub on и спрыгни, hub off. Так вот, вопрос у меня к Саше Коваленко. Является ли бусик незламности, работает ли он по такому же принципу? Запрыгнул, не понравилось посредине, спрыгнул из бусика. Макс Юэй пишет, Яков, правда ли, что в некоторых штатах запрещено брать попутчиков и ездить автостопом? Я первый раз это слышу, что если такой закон, было бы странно, чтобы он был. Я свободный человек, у меня моя машина, хочу восстанавливать. Другое дело, что это не принято. Уж, по крайней мере, вот здесь, на восточном побережье и на западном, я думаю, никто не вас не возьмет. Если это, конечно, не какая-то странная ситуация, не знаю, явно человек в беде. Но просто при свете дня, нормальная погода, ничего не происходит, стоит человек и голосует. И я думаю, почти никто не остановится. И из-за соображений безопасности, и просто люди боятся. Так, Ольга пишет: «Добрый день, Яков и слушатели, добрый день. Самовильное залишення частини». Таких, и они себя называют СЖЧшники, от сокращения СЖЧ. Таких багато, але про це замовчується, да. Владимир пишет: «Яков, мы понимаем, что это прикол. Интересно, какой срок в Украине за дезертирство?» Какой прикол, я не понял. О каком приколе идет речь? Я вам показал документ, украинский закон, и об этом известно в Украине. Айс Фишинг пишет: «Слышал про одного парня, он до войны работал в Укрпочте. В 22-м году его загребли на войну, он там пробыл пару месяцев и в СЗЧ. И, внимание, вернулся работать в Укрпочту, его взяли на работу». Ну вот, то есть, видно, автоматизация в Украине еще пока не на том уровне, чтобы было бы видно, чтобы пометить флагом человека или Укрпочте до фонаря. Андрій пише: «Велика кількість західних замовників почали виводити свої проекти з України. Нові замовники думають двічі перед тим, чи варто наймати в Україні». Естественно, я вам объяснил, почему, Андрій. Ви не можете їх ругати или не понимать. Бегемот пише: «Колись тиса була глибокою і дуже швидка течія. Можливо, зараз обміліла, тому що після прориву Каховської дамби беруть воду для водосховищ з Дністра. Може, і з тиси». Може, і так. Андрій пише: «Дякуємо тим замовникам, які, незважаючи на ситуацію, продовжують наймати людей в Україні». Ви знаєте, ви говорите «дякую», но тут такая история. Если есть Джон Смит, который вас нанимает, и он готов идти на риск, понимая все то, что может проект задержаться, не закончиться, данные могут утечь. Если он совершенно маленькая компания, он может наплевать на все. Но ни одна компания более-менее established, такая установившаяся, которая не хочет, во-первых, терять бизнес из-за того, что утечка данных произойдет. Ну, вы периодически читаете, да, украли данные о 10 тысячах клиентов такой-то компании. Вы говорите: ну, бывает, да, пусть берут нас все равно. То есть это брать вас будут только маленькие заказчики, я думаю. Совсем маленькие. Дальше. Стоящая стабильная волна. Макс. Здравствуйте, Яков. Вам Макс прислал футболку для Телеграма X. Где мы видим X? Это Armani Exchange. X — это из Exchange. Это не Маск. Это просто футболка из Armani Exchange. Нурлан пишет: «Всем здравствуйте. Здоров. Добрый вечер. Как ваши дела? Как ваше здоровье?» Так, это уже это BS. Потраченное время. Макс Вей: «Принятие этого закона про дезертиров подтверждает, что их настолько много, что игнорировать Рада их уже не могла». Да, согласен. Лена пишет: «Вчера смотрела одного киевлянина, он делал запрос в госказначейство по поводу одного ТЦК. Они ответили, что у этого ТЦК нет в казначействе счетов. Походу, они не только приватные, но и налоги не платят». Я не удивлюсь, что в стране, где закон не празднует особо, а именно в Украине, кто-то может организовать ТЦК втихаря, то есть купить автобус или снять автобус, покрасить его в правильные цвета, одеть броник, взять автомат в руки и ездить по городу, ну, сшибать деньги. Я не удивлюсь, если такие дела начнут появляться. Виктор пишет: «Законы в деяких штатах не забороняют брати попутчиков, але забороняют голосовать на дорогах федерального значения». Ну, может быть, на определенных хайвеях нельзя. Супер катнувся, бігав зранку на 5 кілометрів, зупинили два військових і поліцейські, відвезли за 30 кілометрів в ТЦК перевіряти документ. Це Саша Коваленко, який попав случайно в ТЦК. Так ви зараз де, Саша? Ви ще там на перевірці документів або вас відпустили? Ось це інтересно, супер катнувся. Я желаю вам всього найкращого, Саша, звісно, щоб вам там не повредили. Не навредили. Окей, комментарии ваши закончились, с чем я вас всех и поздравляю. Чего не хватало все эти годы Украине, и я об этом не раз говорил. Украине не хватало чувства возмездия. То есть Украину избивали 2,5 года, Украине нечем было ответить. То есть не было этого возмездия. И поэтому вот эти маленькие радостные сообщения, что где-то горит несколько дней нефтебаза в Ростовской области, это, конечно, украинцы приветствуют, потому как у них не так много радостных событий в их жизни уже последние эти годы. И вот, например, вот я читаю BBC, это было пару дней назад. В Ростовской области 4-е сутки тушат загоревшуюся после атаки дронов нефтебазу. Когда я читаю, что 4-е сутки тушат, о чем я думаю? Я думаю, я просто хочется петь.
4-е сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина.
Ну, хорошо поет мерзавец, конечно. Но вот я думаю, что с этой песней он должен ехать в Пролетарск, где уже не 4-е сутки, Пролетарск это в Ростовской области, а не 4-е сутки, уже 6-е сутки. 6-е сутки горит нефтебаза, ее вновь атакуют беспилотники украинцы. С чем я их и поздравляю, и за это предлагаю выпить вечером, поднять тост за украинские дроны, которые так бьют по нефтебазам, что уже 6 дней горит и не могут потушить. Нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области, где 6-й день продолжается пожар после удара дрона, утром в пятницу вновь атаковали беспилотники. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, в том числе ШОТ, База и Астра. Данных о пострадавших нет. Официальной информации об атаке не поступало. По данным местных властей, изначально в результате атаки дронов 18 августа загорелось около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубических метров каждая. По состоянию на 20 августа площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров. В то же время до резервуаров с керосином огонь не дошел. По версии ШОТ, именно они были целью сегодняшней атаки дронов. То есть будем надеяться, что дойдет. Значит, к ликвидации пожара, который сейчас продолжается уже 6-й день, привлечены авиация, МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов. 49 пожарных пострадало. 7 наиболее тяжело и так далее. Ну, молодцы. Этого, конечно, мало. Что там сказать? Конечно, мало. Но любая такая новость, я думаю, в Украине это просто такое, ну, как не хватает радости. Вот это дает людям радость. Хоть что-то, хоть как-то дать им глаз, чтобы они почувствовали, что война и к ним может прийти. Ну или вот это, например. Керченская переправа закрыта из-за атаки на порт Кавказ. Паромная переправа закрыта властями РФ после атаки на порт Кавказ. США скоро объявят о новом пакете. Так, это давайте прочитаем про власти России закрыли. Министерство транспорта России сообщило в пятницу, сегодня, о временной переостановке работы Керченской паромной переправы из-за атаки ВСУ на железнодорожный паром с цистернами топлива в порту Кавказ в четверг. Керченская переправа не будет функционировать на период устранения последствий удара. В министерстве отметили, что грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в аннексированный Крым. Это где-то в Краснодаре. В Краснодаре происходит переправа. Ну вот. Что еще? Давайте перейдем теперь немножко к нам, вернемся. Сегодня пятница, соответственно, вчера закончился съезд демократов, были всяческие речи. Главная речь в этом шабаше демократическом была, конечно же, речь кандидатов в президенты Блин, Камалы Харрис. Речь, как и ожидалось, была никакая. То есть ничего конкретного и важного там не было. Она построила свою речь как? Вот она. Ну, там, это за секунду перед смехом очередным. 40 минут она выступала. Вот она опять смеется. И она начала себя рисовать. Сначала она себя представила как человека из окраин, человека middle class. Она начала со своей мамы, что вот мама приехала сюда одна, из Индии, когда ей было 19 лет. Но она не сказала, конечно, что мама никакая не бедная, они обеспеченные люди были, и мама потом стала, защитила диссертацию. И, то есть и она выросла в working class neighborhood Сан-Франциско, Bay Area, в районе Сан-Франциско. В рабочем районе, на районе она росла. Ну вот, например, если я буду баллотироваться в Верховную Раду, например, украинскую, я начну, знаете, с чего? Что после того, как меня отправили по распределению в город Каня в Черкасской области, я жил 3 года в рабочей общаге с простыми рабочими, Дробеструйщик Стаценко, Витя Стаценко или Федя Бондарец. Простые работяги. 3 года я жил в этой общаге. 3 года. Поэтому я из народа. Поэтому возьмите меня в Верховную Раду. Если я захочу, конечно. Да. И она рассказывала, как это в основном ее мама. Мама воспитывала. В основном мама. Они там снимали маленькую квартирку. Вот. И в частности, дальше идут обещания. Причем, когда я слышу любые обещания изо рта Камалы Харрис, возникает только один вопрос, не два, не три вопроса, а один. Где ж ты раньше был, целовался с кем? Это два вопроса или один? Это два. Где ж ты раньше был, это вопрос, и целовался с кем, это второй вопрос. Но что все-таки один вопрос возникает. Чего ж ты раньше этого не сделала, милая? Ты была в Белом доме, рядом с Байденом, вице-президентом, 3,5 года, больше. И все то, что ты обещаешь, причем не важно, что он обещает, что я сделаю, чего ты не сделал. Чего? Знаете, когда рекламируются какие-то компании, которые занимаются менеджментом финансов. Ну, допустим, как есть какой-то mutual fund, взаимный фонд, и они говорят, вот, вкладывайте деньги к нам, мы умеем ими распоряжаться, и вот за последние годы посмотрите, вот в среднем год ваши деньги зарабатывали бы столько-то процентов. Вот за такой год, вот за такой год. А если бы вы 10 лет назад вложили, у вас было бы столько денег, набежало бы процентами. Но они часто, если не всегда, добавляют одну фразу. Past performance doesn't guarantee future results. Past performance doesn't guarantee future results. Что означает следующее. Наши показатели в прошлом не гарантируют таких результатов в будущем. То есть они говорят, мы вам показываем, в прошлом году сделали там 7% годовых, позапрошлом сделали 8% годовых. Но то, что было в прошлом, вам не гарантирует, что это будет в будущем. А тут ситуация, когда и в прошлом ничего не было. Понимаете? Вот читаем. Очередные заголовки, эти фразы, которые бросает Камала Харрис, вчера бросала. Он, ее муженек, вот видите, слезы просто вытирает слезы. Вот когда у меня жена говорит, я никогда не плачу. Может быть, еще не наступил тот день, когда жена мне пообещает такое, что просто скупая мужская слеза потечет у меня по щеке. Пока этого не было, а вы видите, ну, может быть, если ее решат избрать президентом, не, шай ее не изберут, мою жену. Ну, например, губернатором Флориды. Вот я бы всплакнул. I would be proud of her. Я бы так ею гордился. Я и так ею горжусь. Ну, ладно, что-то я жене даю жене. Да, так что она говорит? Говорила вчера. I will bring together. Я приведу, соединю, свяжу рабочих и маленьких и рабочих и владельцев маленьких бизнесов и предпринимателей и американские компании, чтобы создавать рабочие места, чтобы расти наш, чтобы наша экономика росла и чтобы снизить стоимость ежедневных потребностей, таких как здравоохранение, оплата жилья и продукты, groceries. Она пообещала. Как? Как ты это сделаешь, Камала? И где ты раньше был? Почему ты этого не сделал? Пока что при твоем руководстве в качестве вице-президента все было наоборот. И наши цены росли на продукты, и цены на жилье росли, и доступ капитала к малым бизнесам, который она обещает. Вот она пишет. We will provide access to capital for small business owners. Мы дадим доступ к деньгам для маленьких, для владельцев маленьких бизнесов и так далее. А также защитим Social Security и Medicare. За эти годы, что она была, она не только не предоставила или не улучшила доступ к деньгам малых бизнесов, наоборот, малые, не только малые бизнесы сели в засаду, потому как такой процентной ставки, которая была вот последние годы, 7%, 6%, при Трампе и близко такого не было. То есть деньги были дорогими в эти годы. То есть малые бизнесы не хотели занимать деньги в долг на развитие бизнеса, потому что процентная ставка была очень высокая, не такой, как при Трампе. Она собирается, кстати, увеличить налоги на бизнес. Когда пришел Трамп, налог на бизнес был, по-моему, 37% или что-то такое. Он его снизил до 21%, Трамп, чтобы бизнесы развивались. Она собирается поднять, но, слава богу, не вернуть, если она, не дай бог, станет президентом. Не вернуть обратно на 37%, а, ну, типа, на 28%. Да. Она также заявила, что она будет продвигать снижение налогов middle классу, среднему классу, которого будет enjoy'ть 100 миллионов американцев. Она также будет бороться за доступ к абортам и подпишет новые законы, важные законы по безопасности границ. Именно те, которым препятствовали большинство республиканцев этим летом, сказала она. Это вообще уже такая наглость. Она обделалась полностью. В самом начале, когда валили через южную границу, люди ее сделали царем, так называемым царем, border czar. Что она руководила всем этим. Ничего она не сделала, вообще абсолютно ничего она не сделала. Когда 2 года это продолжалось, на 3-й год или 3 года уже продолжалось, Байден сказал, что окей, будем делать legislation, будем делать законопроект, чтобы это решить. И написали предложение. Республиканцы его зарубили. И теперь она говорит, что мы же хотели, а нам не дали республиканцы. Это такой булшит. То предложение, которое предложил Байден, он говорил, ну пусть 5000, там не он говорил, а там было написано. Ну пусть, если неделю 5000 в день будет проходить через границу нелегалов, ну тогда мы приостановим. Республиканцы это, конечно, не хотели, они хотели закрыть границу для нелегалов. А она говорит, а я типа сделаю так, чтобы эти законы пройдут, невзирая на сопротивление республиканцев. То есть те люди, которые не такие продвинутые, как мы с вами, что они вынесут из этой фразы? Что есть какие-то козлы, республиканцы, которые противостоят тому, чтобы закрыть границу и остановить, и провести законы, чтобы остановить этот поток нелегальных иммигрантов. Просто уму непостижимо, до какой наглости и до какой степени цинизма это может доходить. Оки-доки, давайте читать ваши комментарии еще буквально пару слов. Владимир пишет, просто на базе украли, а затем уже украинские дроны. Ну да, теорию заговора придумывайте, придумывайте. Бегемот пише, ці нафтобази не державні, а приватні. Можливо, тому не охороняється ПВО. Можливо, їм вигідно застраховані. Можливо, їм вигідно, але вони не будуть по вас бити, бегемоте. В будь-якому випадку, це для України прекрасно. Хто би це ні був. Частна компанія чи не частна. Саша пише, все окей, відпустили. Правда, змарнував пару годин на бюрократію, по відчуттях вони просто тягнуть всіх на зло. То есть, видите, Саша отбился, и слава богу. Никто не сможет отбиться, попадает в учебу. Бегемот пише. А правда, что опубликовали документ, что Харрис народилася на Ямайці, відповідно, вона не може. Неправда, это bullshit, это не придумывайте даже. Она родилась в Америке. Дальше. Виктор Сирук пише. Якова, у деяких медіа пишуть тему, що чому 7,5 бильйонів, як по-вашому, мільярдів. Бюджету на зброю Україна витрачено лише 2. І що залишок не освоїти, до кінця фінроку долари зникнуть. Чому цим не мочить білий дім на виборах? Що тут пише Віктор, що, мол, дають оружие мало і фінансової допомоги мало. І чому молчать? І, мол, деньги можуть пропасть, якщо їх не використовувати. Я не уверен, що їх деньги можуть пропасть. Но то, що идет саботаж со стороны Байдена Украины, то есть на всех флагах было написано 61 миллион, миллиард помощи Украине был выделен. Все сразу обрадовались, и у большинства украинцев наступил экстаз. В то время, как я вам говорил, не верьте, не верьте, нет никакого 61 миллиарда. Окей, не 61, но 10, 12 миллиардов должны были дать. Не дали. Начали давать потихонечку, месяц за месяцем. То 200 миллионов, то 150 миллионов, то 100 миллионов давать Украине стали. Если ходят слухи, что в конце финансового года, в сентябре 30-го, закончится финансовый год и все пропало, и то, что не выдали, не выдадут, я не верю в это. Я не верю, что это так. То есть то, что Украине дают мало, я не сомневаюсь, и это плохо. Но украинцы продолжают тупо молиться о своей богине Камале Харрис и ее текущему боссу Джо Байден. Я не понимаю, что вы там курите в Украине. Я не понимаю. Но я надеюсь, что это не так и никуда не денется. Не денутся эти деньги, даже и небольшие, но все-таки вам будут выделять. Хотя он заныкал Джо Байден, у него есть сколько-то там 4-5 миллиардов, на которые он мог бы поставить оружие. То есть я продолжаю считать, что если бы Трамп пришел в Белый дом, Украине было бы лучше. Так, идем дальше. Владимир пишет, неужели в США еще люди верят политикам? Неужели ходят на выборы? Ходят, конечно, и ходить надо. И ходить надо. Так, мы подходим к успешному окончанию нашего подкаста. Буквально скажу пару слов. Я вам пару дней назад говорил о том, что умер Ален Делон. Наверное, еще пару человек вам об этом сказал. Я говорил вам, что он очень любил собак. И когда открыли его завещание, то там было написано, чтобы его домашнюю собаку, конкретно по имени Люба, чтобы его усыпили и положили в могилу рядом с Аленом Делоном. Я, конечно, люблю собак, но це вже бля вообще. И семья Алена Делона отказывается это сделать. Но вообще собаки – это золото. Я вам сейчас покажу напоследок, буквально на минуточку, одно видео, чтобы вы посмотрели. Или не покажу. Но это собаку. Но я вам таки да покажу. Я хочу, чтобы вы видели это видео. А за сим мы с вами распрощаемся. Enjoyте вашу жизнь. И любите собак. Yeah. боюсь, меня забанят это видео, и заблокируют YouTube. Почему? Потому что там лежала подложка. Это кто это пел? Мелисса Этеридж? Не помню, кто эту песню. То есть я не планировал вам поставить песню, но вы увидели, что это за чудо, это собака. Будьте здоровы. Пока.